Говорит Радио Свобода. У микрофона Ярослав Шимов
и Андрей Шарый.
That's why I would call for caution in assessing.
Я бы хотел призвать к осторожности в рассуждениях о возможных результатах этой войны. Если случится так, что российская армия развалится и украинские войска вытеснят ее из Украины, есть вероятность, что мы увидим крах России. Это значит, что будет не с кем вести переговоры о гарантиях безопасности и работать над будущей архитектурой системы безопасности Европы. С Россией, потерпевшей крах, у нас будет множество проблем. Думаю, лучше быть реалистами, надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему.
Эти слова новый президент Чехии, генерал в отставке Петр Павел, произнес в феврале 2023 года на Мюнхенской конференции по безопасности. В Мюнхене же на выступление Павела довольно резко отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, призвавший верить Украине, а не готовить нас к худшему, конец цитаты. При этом Петра Павела не назовешь пророссийским политиком. Бывший глава военного комитета НАТО, он построил внешнеполитическую часть своей предвыборной программы на идеях евроатлантической солидарности и помощи Украине в борьбе с российской агрессией.
Спор вокруг заявления чешского президента отражает новую политическую реальность. Центральной Европы словно бы стало больше. После российского вторжения в Украину политические позиции восточного фланга НАТО усилились. Как считают многие аналитики, это связано с двумя факторами. Во-первых, сыграла роль однозначная поддержка, которую с первых дней российской агрессии оказали Украине Польша и страны Балтии, Чехия и Словения. Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что скептический взгляд на политику Кремля, характерный для большинства стран Центральной Европы, оказался, как выяснилось, более оправданным, чем ставка на дружеские уговоры и взаимовыгодную торговлю, сделанная в отношениях с Москвой, в первую очередь, Берлином и Парижем.
К новостям из Польши и Чехии, Латвии и Литвы к выступлениям политиков этих стран сейчас прислушиваются намного внимательнее, чем раньше. Что это принесет Европейскому Союзу в целом и как может отразиться на ситуации в Украине, мы выясняли у двух видных пражских внешнеполитических экспертов – Ярослава Курфюрста, заместителя министра иностранных дел Чешской Республики, и Петра Коллажа, бывшего дипломата, ныне политического консультанта, сотрудничавшего с Петром Павелом в ходе предвыборной кампании.
Ярослав Курфюрст, чешский дипломат по первой специальности педагог и политический географ. С конца 1990-х на дипломатической службе. Работал на разных должностях в посольствах Чехии, в США и России, затем послом в Бельгии. Ныне заместитель министра иностранных дел, курирующий европейское и российское направления. Автор книг «История российской геополитики как русская идея владела шестой частью мира» и «Зазеркалье. Гибридная война как старый и новый феномен международных отношений». Петер Коллаж, филолог и этнограф по образованию. В молодости из-за своих диссидентских взглядов успел поработать уборщиком и кладовщиком, а после бархатной революции и демократических преобразований на два десятилетия стал дипломатом. Занимал пост заместителя иностранных дел Чехии, был послом Чешской Республики в Швеции, Ирландии, США. В 2011-2012 годах возглавлял чешскую дипломатическую миссию в Москве. Сейчас занимается общественными проектами и внешнеполитическим консалтингом.
Господин Курфюрст, как, по вашему мнению, изменится чешская внешняя политика после избрания Петра Павла президентом Чехии?
Так я думаю, что с приходом нового президента так чешская...
Думаю, она будет более длинной и более активной. Новый президент – реалист. Он говорит, что мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Петр Павел – большой друг Украины. Он намерен оказывать ей всяческую поддержку в борьбе с российской агрессией. Его приход на пост главы государства – хорошая новость для Украины и для чешской внешней политики.
Чехия будет по-прежнему в первых рядах европейских стран, поддерживающих Украину?
Мне кажется, сейчас уже не имеет смысла говорить о том, кто находится в первом ряду, кто во втором, а кто позади. В начале войны некоторые страны, похоже, не полностью понимали, о чем речь, насколько жестока российская агрессия и сколь важно помочь Украине отразить нападение. Сейчас в Евросоюзе куда больше единства мнений по этому вопросу. Все поняли, в чем состоят цели Владимира Путина. Все видят, что Украина намерена уверенно обороняться и успешно делает это. Стало ясно, что Украина воюет не только за себя, но и защищает Европу и ее ценности, поскольку если агрессор преуспеет в Украине, он пойдет дальше. Возможно, поэтому наша позиция не будет как-то особенно выделяться, но Чехия намерена быть по-прежнему активной.
Петр Коларш, президент Петр Павел, формулирование внешнеполитической программы, которую вы принимали деятельное участие, начал работу в должности главы государства очень активно. Он совершил несколько поездок за границу, сделал несколько значимых внешнеполитических заявлений. Как вы оцениваете его международный старт?
По публикациям в ведущих европейских газетах видно, что победа Павла на выборах вызвала в некоторых столицах даже слишком радужные ожидания. Однако общий фронт решительной помощи Украине в Центральной Европе сформировать по-прежнему непросто. Венгрия, например, ведет себя почти открыто прокремлевски. Важно, что в последние месяцы политические настроения в крупных европейских странах изменились, что не значит, эти настроения постоянны. У меня такое ощущение, что за европейскими кулисами продолжаются дебаты, поскольку мало кто верит в то, что Украина быстро способна отвоевать оккупированные территории. Да, у многих есть желание увидеть возвращение всех украинских территорий, включая Крым, в состав Украины. Но я считаю, что на вещи нужно смотреть реально. Заявления Петра Павла на эту тему несколько огорчили министра Кулебу. Но на самом деле президент Чехии призывал только к тому, чтобы мы крепко стояли ногами на земле, а не витали в облаках. Самое неприятное, что может случиться в политике, так называемый expectation gap, разрыв между реальностью и ожиданиями. Чтобы не было потом разочарований, не нужно предаваться несбыточным мечтам, не нужно ждать неисполнимого. Подобное разочарование в данном случае в действиях Украины может привести к потере ее международной поддержки.
Что именно вы имеете в виду?
С одной стороны, тем, что мы не поддерживаем Украину так, как должны и как могли бы, мы эту войну затягиваем. С другой, на международных конференциях говорим о том, что ожидаем полного возвращения оккупированных территорий под контроль Киева. Это должны говорить сами украинцы. Они сами должны определять, что понимают под победой. Если мы недостаточно помогаем им техникой и вооружениями, то не должны ожидать, что они будут воевать до последнего солдата. Пора понять, ситуация, в которой мы находимся, угрожает не только Украине, но и всему либерально-демократическому миру. Эта ситуация не безвыходна, если у нас достанет терпение, поскольку давление на нас огромно. Фрэнсис Фукуяма, очевидно, ошибся 30 лет назад, предсказав конец истории. Над либеральной демократией нависла серьезная опасность и из-за агрессии Путина, и из-за того, как ведет себя Китай. Это для нас как звонок будильника. Просыпайтесь. Мы еще не победили, и неизвестно, когда победим. Мы должны быть готовы к тому, что это бесконечно долгая история, что есть риск однажды утром проснуться в условиях несвободы.
Война в Украине вызывает определенные внутриполитические проблемы в Чехии и других европейских странах. Не так давно в центре Праги прошла многотысячная демонстрация протеста, участники которой выступали с антиукраинскими лозунгами, заявляли о том, что помощь Украине ухудшает социально-экономическую ситуацию в стране, что правительство якобы больше заботится об украинцах, чем о собственных гражданах. Господин Курфюрст, как работать с такими людьми? Думаете, можно повлиять на их взгляды?
Большинство чехов информированы о ситуации в Украине и поддерживают усилия по борьбе с агрессией. Есть и меньшинство, которое придерживается иных взглядов. Я бы выделил два течения. Одно радикальное, то есть люди, которые находятся под влиянием российской пропаганды и дезинформации, разделяют ее нарративы. Другое – те, кто говорит о негативных социальных последствиях войны для нашего общества. Вот с ними можно можно дискутировать, объяснять, кто начал войну, почему она ведется не только против Украины, но и против нас. Если Россия выиграет, то российские войска могут оказаться в шаге от нас на границе со Словакией. Поддержка Украины в наших интересах. Если же говорить об украинских беженцах, которых Чехия приняла более 400 тысяч, и в чей адрес тоже иногда высказываются какие-то претензии, то эти люди в абсолютном большинстве уже интегрировались в наш рынок труда. Ну и надо почаще напоминать слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Мы платим за борьбу с агрессией деньгами, а украинцы платят своей кровью.
А вы, господин Колорш, считаете, что эти, скажу так, пророссийские настроения в Чехии вызваны в основном внутренними причинами или главную роль играет кремлевская пропаганда?
В Чехии, как и в других частях демократического мира, существует свобода слова. Это прекрасно, но, помимо прочего, означает, мнение каждого, кто на митинге на Вацлавской площади подает голос против Украины, официально эти люди говорят, что они выступают против бедности, но на самом деле против Украины, весит столько же, сколько, скажем, и мое мнение, либо мнение любого другого человека, который поддерживает Украину. Первый президент Чехословакии Томаш Гарик Масарик говорил, что демократия – это дискуссия. Но для дискуссии нужно иметь партнера, который к демократии относится серьезно, а не использует дискуссию исключительно для того, чтобы демократию уничтожить. Каков процент иностранного участия в подстрекательстве антидемократических настроений, сказать я не возьмусь. Но Владимир Путин в силу своей первой профессии прекрасно знает, как управлять эмоциями больших групп людей так, чтобы им это и в голову не приходило. Понятно, что он использует так называемых полезных идиотов, которых хватает и в нашем обществе. Некоторые из них ведомы искренними убеждениями, но большинство преследует личные интересы, часто финансовые. Складывается союз таких людей с малоинформированными гражданами, которые никогда в России не были, которые не знают, к примеру, что такое русская деревня, но при этом влюблены в химеру русского величия, которые полны почтения к старшим братьям-славянам, якобы спасающим нас от немцев, американцев и либеральной демократии. Речь идет о своего рода соревновании на выносливость. Кто сможет выдержать дольше, мы или Россия? Путин рассчитывает на то, что русские люди терпеливые. В этом и есть одно из различий между русскими и Западом. Русские не считают личную свободу первостепенной ценностью. Более важными им представляется государство, русская империя и русский царь. История приучила русских к тому, что во имя этой высшей цели они либо сами себя принесут в жертву, либо их самих принесут в жертву. Никого в России это особенно не удивляет. Что же станется с Россией? Я не знаю. Я знаком с писателем Владимиром Сорокиным и как-то спросил у него: «Вы свои книги пишете как предупреждение?» А он ответил: «Боюсь, что как предсказание».
О внешней политике Чешской Республики по отношению к России, Украине и Европе в эфире «Свободы» говорят политический консультант Петр Колаш и заместитель министра иностранных дел Чехии Ярослав Курфюрст. Продолжим через полминуты.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году Радио Свобода празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Слушайте нас в эфире по пятницам в 18:32 по московскому времени.
Чехия полностью присоединилась к санкциям ЕС против России, но есть случаи, когда предприниматели обходят санкционный режим. Недавно в чешской прессе появилось расследование о работе немецкой сети супермаркетов «Глобус» в России, которая координируется менеджментом, находящимся в Праге. Хватает примеров присутствия чешских товаров на российском рынке. С другой стороны, экономике Чехии тоже наносится некоторый ущерб. Достаточно взглянуть на отток российских туристов, мертвые карловы вары, прежде столь популярные среди россиян. Ярослав Курфюрст, как вы смотрите на эти проблемы?
Так в případе збожи, на которое сол увалены санкции, так...
Что касается товаров, то тут нужно разделять те из них, на которые распространяется режим санкций, и те, которых он не коснулся. Таких много, например, среди пищевой продукции. В этом случае фирмы, в том числе и чешские, вправе работать в России, заниматься экспортом на этот рынок, если считают это для себя перспективным. Другой вопрос – моральные и репутационные издержки, но это каждый решает для себя сам. Что касается карловых вар, то там есть эффект действия визовых ограничений для россиян, введенных после начала российской агрессии.
Со стороны Чешской Республики, на початку русской агрессии.
Эти ограничения, по-вашему, должны остаться или же быть отменены, исходя из экономических интересов самой Чехии?
Так я думаю, что ма зустат, потому что визовые ограничения...
Думаю, они должны сохраниться. У этих ограничений есть три измерения. Первое – политическое. Это обозначение нашей поддержки Украины и осуждение преступных действий России. Второй аспект – моральный. Трудно себе представить, что в то время, как украинцы погибают на фронте или в своих домах под ударами российских ракет, граждане государства-агрессора будут иметь возможность проводить отпуск в Чешской Республике. Это неприемлемо. Третий момент – безопасность. Нельзя исключать, что под видом туристов к нам из России могли бы приехать люди, которые занимались бы деятельностью, далекой от туризма. Так что, на мой взгляд, визовые ограничения отменять рано. Но должен добавить, что у нас есть специальная программа «Гражданское общество», в рамках которой люди, подвергающиеся в России преследованиям со стороны государства по политическим мотивам, российские демократы, могут рассчитывать на помощь чешского государства, на пребывание у нас. Она рассчитана на 500 человек в год. Этого пока достаточно.
Вы можете представить себе ситуацию, при которой российско-чешские отношения нормализовались бы, достигнув по меньшей мере корректного взаимовыгодного уровня? Что для этого должно произойти?
История не кончается, все возможно, но вряд ли такие изменения произойдут быстро. Ведь для этого необходимо, чтобы Россия ушла с оккупированных территорий Украины, включая Крым, чтобы Чехия была исключена из российского списка недружественных стран и чтобы соседи России более не видели в ней экзистенциальную угрозу. А для этого, в частности, требуется привлечь к ответственности тех, кто совершил военные преступления в ходе нынешней войны. Все это шаги к нормализации отношений России с Европой, в том числе и с Чехией.
Петр Коларш, а вы вообще воспринимаете Россию как европейскую страну? Или прав один российский историк, который охарактеризовал свою родину как находящуюся не в Европе, а рядом с Европой?
В том свете людском грозно мало констант.
В мире очень мало констант. Любое общество развивается. Все зависит от того, что в будущем случится с Россией, а также с Китаем, как в Пекине расценят окончание войны в Украине, которая рано или поздно прекратится. Сбудутся ли предсказания Сорокина из «Дня опричника» и «Сахарного Кремля»? Станут ли, фигурально говоря, новые опричники разъезжать по России на «Мерседесах» китайского производства с притороченными к бамперам собачьими головами? В России меня всегда удивляла некоторая степень раздвоенности в понимании собственной роли в мире. С одной стороны, самоуверенный русский патриотизм, убежденность в том, что Россия предназначена для спасения мира, в том числе и Запада. С другой, Запад воспринимается в России как источник благосостояния и пример для подражания. Такую раздвоенность я замечал в поведении и словах моих русских друзей. Вспомните начало 2000-х годов. Любой стоматолог в России, чтобы получить клиентуру, называл себя евродонтистом. Любая строительная контора делала евроремонты. Дом на набережной в Москве украшала реклама «Мерседеса». Объявления гласили: «У нас в магазине чистота немецкого качества». Странно, не так ли? С одной стороны, злой Запад, с другой стороны, мне показывают гранитные ступени на набережной Москва-реки и говорят, что их немецкие пленные строили. Поэтому до сих пор они не развалились. Русские говорят: «У нас будет своя силиконовая долина». Дмитрий Медведев начинает строить Сколково. При этом утечка мозгов из России ежегодно усиливается. А ведь именно в людях заключается главный капитал каждой страны, а не в месторождениях.
А что вы считаете, господин Курфюрст?
Я думаю, что Россия может быть в Европе, если захочет этого. Россия при Путине не Европа, поскольку не хочет ни быть частью Европы, ни быть рядом с Европой. Она хочет быть своего рода антитезой Европы. Таково мировоззрение нынешнего российского руководства. Нынешний приступ воинственного милитаристского патриотизма в России — травма для сознания общества, последствия которой будут ощущаться долго. Мне кажется, проблемой для России является определение собственной идентичности. Петр I пытался европеизировать Россию, но скорее таким образом, чтобы взять нужные технологии и использовать их в итоге для того, чтобы покорить Европу. Россия все время колеблется, не зная, чем она является — частью Европы, отдельной цивилизацией или евразийским гибридом. И сама Россия является главной жертвой этой собственной цивилизационной неопределенности. Для России новый импульс может принести сложившийся по-новому глобальный исторический контекст, крупные перемены в мире, подобные тем, которые происходили в конце Холодной войны. Это могло бы случиться, если бы в мировом масштабе демократии снова начали преобладать и выглядели бы для всех, в том числе и для России, как модель, способная принести миру процветание. Но в ближайшее время, увы, я вижу лишь вероятность усиления репрессий в России, связанную с тем, что одержать быструю победу в войне Кремлю не удалось, убедить весь мир в своей правоте тоже. Приходится еще сильнее закручивать гайки, искать внутренних врагов. При этом в русской культуре есть тот, по-своему, нигилистический, страдальческий момент, который сформулировал когда-то Василий Розанов. «Чем ночь темнее, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог». В российском обществе эти идеи и чувства по-прежнему присутствуют.
О чешской внешней политике, об отношении в Чехии и Центральной Европе к агрессии России против Украины и будущем России в эфире «Радио Свобода» рассуждали политический географ, заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Ярослав Курфюрст и политический консультант Петр Коларш, бывший чешский посол в Москве. Продюсер программы Андрей Амочкин. Вопросы экспертам задавали Ярослав Шимов и Андрей Шарый. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Голоса свободы к 70-летию радиостанции. У микрофона шеф-редактор Рижского офиса «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Через почти год после 24 февраля 2022 года моя мама рыдала у меня в объятиях и говорила о любви ко мне, ко всем своим детям, о том, что хотела для нас всех простого, понятного счастья. А вот теперь ее дочь где-то далеко, встреча эта почти случайная и, возможно, последняя. «Мама сегодня во время войны России с Украиной жалеет меня за то, что я работаю на американской свободе. Жизнь просто сложилась так, что ты оказалась не в том месте, в неподходящее время. Ты не виновата», — говорит она. Отец молчит по этому поводу. Что на самом деле они вкладывают в это определение неподходящего для меня времени и места? Какую такую мою вину они отрицают? Попробовала раскрутить свою возможную другую жизнь от разных точек отсчета, которые были до «Радио Свобода». Какой шанс был оказаться сейчас где-то какой-то другой Евгений Назарец в другом месте и с другими отношениями с профессией? Шанс первый. Я не поступила на ИСТФАК Уральского университета. С подачи моей же матери оказалась в районной газете репортером. На последнем издыхании советской действительности отправилась освещать районную конференцию комсомола с последующим торжественным приемом. Посмотрела на все это, я задачила редактора откровением, что все эти комсомольцы, они вообще не про будущее, не про ускорение и перестройку, а только для вида. По его реакции я поняла, что он в курсе, а я просто молодая еще. Но рекомендацию для поступления на журфак по моей просьбе редактор таки выдал. Или вот еще момент, когда выбор был сделан. Я закончила университет, основала в Свердловской области экологическую газету, написала статью про эпидемию сибирской язвы в 1979 году, и ко мне пришел знакомиться ФСБшный куратор. Расспрашивал, откуда данные, почему вдруг именно эта тема. Я что-то сказала про право не раскрывать источники и свободу слова. Реакция была примерно как у того редактора районной газеты. Но в моем увольнении из моей экологической газеты ФСБшник участия не принимал. Просто я сама захотела работать на радио. И это тоже поначалу выглядело как шанс встроиться. Это была муниципальная радиокомпания. В 90-е там было интересно, когда выборы, кандидаты и дебаты, рок-фестивали, зарождающийся мемориал. но не тогда, когда поручали сделать репортаж о покупке новых автобусов или о модернизации птицефабрики. Всегда были журналисты, которые это освещали, и поп, который это все освещал. К 2000-м и с выборами развлечения закончились, поскольку руководству радиокомпании объяснили, что она муниципальная, а значит, должна говорить о мэре. Либо хорошо, либо ничего. Тогда мне понравилась шутка, что мэр в Екатеринбурге как будто мертвый. И тогда же появилась в Екатеринбурге радио «Свобода». И для меня все стало на свои места. Уже 20 лет так. Екатеринбург, Москва, Прага, Рига. Я на радио «Свобода». Так вот, мама... Я такая не потому, что я когда-то в юности попала на радио «Свобода». Я на радио «Свобода», потому что я такая. Это мое место, правильное место, где мне ни разу не скомандовали, что говорить и о чем молчать, но при этом научили отличать журналистскую этику от самоцензуры. Мне нравилось говорить об этом с моими молодыми коллегами, студентами, практикантами в России, что собственное мнение потому так и называется, что его следует оставить при себе, что ценность имеют факты, доказательства и умение заинтересовать ими слушателей, зрителей, читателей, что в журналистике правит репутация. В последние несколько лет мне все чаще возражали, что журналистика представляет собой сервис по обслуживанию интересов тех, кто издание финансирует. «Вам вопрос из Госдепа продиктовали?» – попыталась как-то срезать меня на пресс-конференции Мария Захарова. «Она работает всего лишь в российском МИДе, а я на радио «Свобода». И это обстоятельство дает мне право снисходительно улыбаться в ответ на подобные атаки. Причем даже сейчас, когда на 70-м году существования и после 30 лет в России «Свободу» оттуда выдавили с клеймом иноагента и миллионными штрафами». Если и есть самое подходящее место для журналиста с российским гражданством в такие времена, как сейчас, то это «Радио Свобода». Могла сказать так в любой момент моей почти 20-летней работы здесь.
«Голоса свободы» к 70-летию радиостанции.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Слушайте нас в эфире по пятницам в 18:32 по московскому времени.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.